Шалом, дорогие друзья! Очень рад всех видеть снова. Сегодня пятый день по шаббату. Мы с вами снова вместе, чтобы читать Танах. И с Божьей помощью мы будем читать сегодня 21 главу второй книги Царств. Мы уже так выходим на финишную прямую в чтении этой книги. На следующей неделе с Божьей помощью заканчиваем читать вторую книгу Царств и начнем читать книгу Ишаяху, Исаии. А сегодня 21 глава. И мы начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя о защите над моей страной, над Израилем. Защити граждан, которые сегодня находятся под ракетами из Газы, защити солдат, которые стоят сегодня на страже городов, Твоих городов, Бога нашего. Спасай и избавляй Израиль, Ты наш железный купол, Ты наша противоракетная система, на Тебя надежда, Ты спасал, спасаешь, и я прошу Тебя, спаси и защити всех тех, кто сегодня под ракетами из Газы, возможно, из Ливана, откуда бы они ни летели на Израиль. Спаси всех тех, кто сегодня на войне. Благослови и поддержи тех, кто под обстрелами. Тех, кто ранен, дай исцеление. Дай утешение тем, кто потерял своих близких. Дай надежду на новую жизнь тем, кто потерял работу, тем, кто потерял надежду. Дай надежду на возвращение тем, кто находится на чужбине. Исцели раненых. Исцели тех, кто ранен душою, кто страдает от бессилия. Исцели тех, кто переполняется ненавистью. Благослови и поддержи тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пошли достойную работу, чтобы было возможность изучать Писание, общаться с семьей, просто жить, чтобы был избыток, радость, помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Примири и дай мир в сердце, надежду в сердце тем, кто сопровождает больных. Дай мир там, где нет мира в семьях, помири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нам дай мира Твоего. Мы нуждаемся в том, чтобы ощущать Твой мир в наших сердцах. Как Ты обещал, Господь, даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем 21 главу 2 книги Царств. Бен Штемесре Шана Менаше Бемальхо. Мы в прошлой главе читали о смерти праведного царя, и вместо него воцаряется Менаше. Имя Менаше, имя, которое в свое время еще Юсеф, сын Якова, дал одному из своих детей, что означает тот, кто забудет, тот, кто дал возможность забыть. 12 лет было Менаше, когда он воцарился. Это значит, он воцарился 3 года спустя, после того, как Всевышний добавил 15 лет к жизни Ишаяху. Хамишим ве хамеш шана малах бе Иерушалаим. 55 лет он царствовал в Иерусалиме. Вишем эмо хавци ба. Здесь упоминается имя матери его, потому что, снова, он не шел путями своего отца. Если Хизкияу был царем праведным, делал праведное в глазах, то у Менаше все начиналось совсем по-другому, и в этом, наверное, влияние его матери. 55 лет царствовал Менаше над Иудеей. 55 лет. Воцарился он в 700 году до новой эры примерно. И представьте себе, что вы родились, ну, скажем, в 650 году до новой эры. И вы ходите в садик, и вам спрашиваете воспитательницу, а кто у нас нынче царь-то? Вам говорит Менаше. Воспитательница, а кто был царем, когда ты была маленькой? Менаше. А дома вы спрашиваете, дедушка, а когда ты был молодым, кто был царем? Менаше. То есть почти 3 поколения жизни людей царствовал Менаше в Иерусалиме. Это огромный срок, он царствовал больше, чем любой из царей израильских и иудейских до него и после него. «Веас рабей на Адунай», и делал он злое в глазах Господа. Менаше не идет путем Хизкияу, более того, он, скорее всего, считает Хизкияу сумасшедшим царем. Царем, который поднялся против Ассирии, посмел восстать против Ассирии, и, в общем-то, только чудо его спасло. И своего рода, если можно сказать о Бальчуве, человек, который возвращается к истокам, для своей позиции Менаше возвращался к тому, что делал Ахаз, дедушка его. Рационально поступал, как мне полагался на какого-то там бога. Вот как бы положение дел с Менаше. Делал он злое в глазах Господа, китоевата гаим, как мерзость тех народов, аширауриша данай мифней на Израиль, которых изгнал Господь от лица сынов Израиля. Ваешав, и он обратился, да, вот ваешав, обернулся, обратился от того же корня, что и глагол чува. Он вернулся, сделал античуву такую. Ваявен это бамот, и отстроил он вершины, Ашер Эбет Хизкияу, который уничтожил Хизкияу, отец его. Вяком Мезбехот ли Бааль, и сделал он жертвенник Баалю. Ваяс Ашера, и сделал он эти, насадил эти самые волшебные деревья, которые растут рядом с жертвенником. Кашераса Ахав Мелех Исраэль, как делал Ахав, царь Израиля. Ваиштаху Лехоль Цава Ашамай, и поклонялся он всему воинству небесному, воеводу там, и служил он. Поклонялся звездам и всем, всему, чему можно и приходит в воображение человека, что можно поклоняться, всему этому царь поклонялся. «Выявнем из бихот бывает Адонай». И он, мало того, что если, например, его дедушка все-таки рядом с храмом, в храмовом дворе построил жертвенники, то этот построил жертвенник буквально в доме Господнем. Ашарамара Данай в Иерушалайме с имя цми. Там, где Господь сказал в Иерушалайме, я поставлю себе имя. То есть прямо в храме строятся жертвенники, мы потом увидим это в Еремии, в Хизкиэле. «Выявен безбехот лихольца ваша майм». И построил он жертвенники, кроме того, что построил в храме и во дворах построил. И построил он жертвенники всему воинству небесному. «Быштей хацарот бейта Данай» в двух дворах дома Господнего. «Веевир эдбно баэш» и провел сына своего через огонь. «Веонен» и он занимался, слово «аминут» означает предсказание во времени. То есть, когда человек обращается к каким-то специалистам, волшебникам, с вопросом, в какое время лучше что-то делать, в какое время лучше наметить поездку, какой период будет благоприятным для того и для другого. Ве-нихэш. Нихэш – это тоже выискивал какие-то приметы, какие-то силы, которые ему помогают или мешают, скажем, всевозможные суеверия, баба с пустыми ведрами, черная кошка, и то, что приносит удачу и приносит неудачу, всем он этим занимался. Веаса ов, и занимался он обращением к мертвым. Снова были придворные специалисты у разных царей, медиумы всякие и так далее, которые, так сказать, было ли это шарлатанством, или они действительно обладали каким-то черным искусством, вызывали мертвых и пытались получить от них какие-то знания. Вейданим. И иданим – это те, кто вкладывали такую особую кость в рот и получали через это какой-то пророческий дар. То есть, словом, все виды мутного колдовства и не менее мутной магии, какие были в те времена, все это этот царь практиковал. Конечно, все эти описания, которые я привел, это описания, которые, скажем, с 2-3 века, так объясняют мудрецы и Флавий, и другие. И что это было на самом деле, мы, может, недосконально знаем, но примерно то же самое. «Ирбэля асут рабэйна ядунай». И умножал он злодеяние в глазах Господа Леахис для того, чтобы гневать его, То есть он не просто это делал, а он понимал, что побочным или прямым эффектом от того, что он делает, будет то, что Господь будет на него гневаться. И он это делал и получал удовольствие от того, что не только от своих действий, но и то, что это гневает Бога, тоже доставляло ему радость. Вояцам это Песаль Ашера. И поставил он статую Ашеры. Ашера Саба Вейт, Ашера Мара Дунайль Давид, Аль Шлемобно, построил это в доме, о котором сказал Господь Давиду и Шломо, «Бану байт азе в Иерусалим». Постройте мне дом в Иерусалиме, сделайте дом этот в Иерусалиме, «Ашер бахарти михоль шефте Исраэль», который я избрал из всех колен израилевых, «Асим эт шми леолам». Там я построю имя свое навечно. В этом самом доме, в этом самом храме, о котором Всевышний сказал, что это будет моим домом, в самом храме, на самом святом месте, он поставил статую Ашеры. То есть человек, который, не зная границ, кощунствовал во всех своих делах. И Всевышний, когда обетование такое дал относительно дома, он говорил: «Велосиф Леонид Регель Исраэль мина дома». Я тогда не буду сгонять ноги Израиля от земли Ашер Нататили Аватам, который я дал отцам им. Рак им ишмиру ля асот, только если они будут стараться делать киколь ашер цивитам, все, как я им заповедовал. Валихоля тора ашер цивау там авди и маше, и со всей торой, о которой заповедовал ей раб мой маше. Валешему, и не слышали они. Вайтаэм маше ля асот это ра, и подражал маше, и наше во всем зле, которые делали Гоим, Ашер Ишмит Адонай Мифней Бней Исраэль, которых изгнал Господь от лица Израиля. То есть сознательно, целенамеренно и злонамеренно поступает Минаше по отношению ко Всевышнему. В его храме ставит мерзкие какие-то статуи, мерзкие жертвенники. И всякую мерзость насаждает в Израиле, всякую мерзость практикует в принятии политических решений, вообще в своей деятельности. «Вейдабер Адонай бьят авдава навиим леймор». И говорил Господь через, здесь написано, рукою рабов своих пророков, но, естественно, не рукою, устами, но это такая фраза, через рабов своих пророков. Представьте себе, 55 лет властвует царь, казалось бы, это мерзость, стала стабильностью. Эта мерзость стала буднями народа. 55 лет – это огромный срок. Это почти нету иудаизма. Везде сплошное идолопоклонство. Везде, где, может, было бы, сохранилось бы поклонение Всевышнему, все, если кто-то и поклоняется, то в подполье. Господь говорит через пророков народу, который пророков не хочет слушаться. И так Господь говорит через пророков. «Я наса минаше». Мелех Иуда Туева, Туево Таэле, за то, что творил Минаше, царь иудейский, эти мерзости, Арами Коля Шерасу, зло, которое делали, злее, чем делали эморейцы, Ашер Лифанав, который перед ним, в Ихти Гамет Иуда Бегилюляв, и в эти его, в этими башками своими ввел грех Иудею, я говорил уже о слове Гилюлим, что это означает шарики навоза. Это исковерканное слово «алилим». То есть своими навозобогами он измазал в этом языческом навозе всю Иудею. «Лахен ко амара Дунай Элоэ Исраэль». Поэтому так сказал Господь Бог Израиля. «Инэни мэви раали Иерушалаем в Иуда». Вот я навожу зло, навожу беду на Иерушалаем и Иудею. «Ашер коль шамал тацелейну что я знал». Такую, что всякий слышащий ее зазвенит у него в обоих ушах. Наверное, первое пророчество после времен Моше, пророчество Шмуэля, которое мы читаем в первой книге Шмуэля, о доме Эли священника. Когда Шмуэль произносит первое пророчество, тоже говорит, я навожу беду на дом Эли, а который, кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. То есть провозглашение, провозглашается приговор. Вы натати Алирушалаем, Иткав Шамрон. Я проведу по Иерусалиму нить вервь Шамрона. То есть я размерю, измерю Иерусалим тем же вервью, тем же аршином, что и Шамрон. Ведь мисколит бейт Ахав, и отвес дома Ахава. Отвес – это как бы гирька, привязанная к веревке, и измеряют, некоторые говорят, что это как уровень, а некоторые говорят, что измеряют высоту дома. То есть я и в высоту, и в ширину рассчитаю Иерусалим, рассчитаю, как подготовлю расчеты к разрушению Иерусалима. Вы махите эти Иерусалим, я сотру Иерусалим, кашеримхе этот целахат, маха, афах, альпанея, как плошка, как миска, протертая и переворачивающаяся на себя. Вы натажьте этот шеарит на халати, я оставлю, брошу остаток на дело моего. Вы натажьте баяда и вейхем, и надам их в руки врагов их. Вою ли воз, вулемешса, лехола и вейхем, и будут они поруганием и дразнением, может быть, будут их дразнить, лехола и вейхем, всем врагам своим. Ян, ашерасу это ра, бейнай, за то, что делаю злое в глазах моих. Вою махисимоти, и гневали меня, минаем ашерицу, а вот там и мицраем, а даем азы, со дня, когда вышли отцы их из Египта, до этого самого дня. Вегам дам наки, и чистую кровь, шафах Минаше арбе меод, пролил Минаше очень много. Адашер мала Иерусалим фелифе, так что переполнился Иерусалим от края до края. То есть, скорее всего, Минаше царь убивал людей, убивал оппозицию, убивал тех, кто верил во Всевышнего, тех, кто пошел за Хизкияу, и таких людей было огромное количество, убивал всех противников его антиреформ и утопил Иерусалим в крови. Согласно традиции, он уничтожил и пророка Ишаяу. Ну, это устная традиция. Ашеректи удаля сот ра бейней. Кроме того, что он ввел иудею в грех, лясут рабы на Эдунай, делать злое в глазах Всевышнего. То есть кроме грехов, идолопоклонства и всей этой мерзости, о которой мы говорили, Минаше еще и пролил реки крови, заполнил кровью Иерусалим от края до края. В ятер деврей Минаше, другие дела Минаше, веколеши раса, и все, что он делал, выходота в шерхата, и грехи, которыми он согрешил, алоэм ктувим аль сефер девреямим лемархе Иуда. Они записаны в книге хроник царей иудейских. Вот такая вот биография царя Минаше приводится здесь, это 21 глава 2 книги Малахим. И если представьте себе, что собрался комитет по переименованию улиц в Иерусалиме. В Иерусалиме есть такой комитет, который занимается тем, что дает улицам те или иные имена. Да, в любом городе он есть. И вот обсуждается вопрос, дать ли одной из улиц имя царя Минаше. Как вам такая идея? Ну, царь Минаше вроде бы выходит таким царем, которого хочется забыть поскорее. Но если мы почитаем 33 главу 2 книги Паралипоменон, 2 книги Хроник, она начинается тоже с того же самого. Начинается она с истории о том, что царь Минаше делал злое, и все, что написано в этой главе, там тоже написано. Кроме того, глава говорит о том, что пришли ассирийцы, заковали Минаше в кандалы и увели его в плен. И там, в плену, в оковах, сидячи, раскаялся царь Минаше и глубоко раскаялся. И молитвою помолился он ко Всевышнему, говоря, я все понял, прости меня, прости мои грехи. Человек, который совершил 40 грехов, идолопоклонство, кровопролитие. И 33 глава второй книги Хроник, второй книги Паралипоменон, говорит, что Господь простил его и возвратил его на трон, и он отстроил стены Иерусалима, вернул жертвенник на место, приносил жертвы Богу и сказал Израилю поклоняться Богу единому. То есть велико было раскаяние этого человека. В апокрифических источниках, в Эфиопской Библии, в древнеславянских, древнеармянских переводах сохранилась и молитва Минаше, в некоторых православных изданиях синодального перевода она включена в Паралипоменон. Есть такая молитва, она читается в богослужении православном. Другой текст, другой вариант молитвы Минаше найден в кумранских рукописях. Скорее всего, это не оригинал, скорее всего, это текст эпохи Второго храма, приблизительно первый век. Но так или иначе, что можно сказать, царь Минаше раскаялся, и Всевышний принял его раскаяние. Мишна, еврейский сборник законов, говорит, что есть цари, у которых нет участи в мире грядущем, это Иеровоам бен Нават, Иеровоам сын Навата, Ахав и Минаше. Раби Иуда говорит, возражает, там же Мишне, и говорит, как это у Минаше нету доли в грядущем мире? Сказано, принял Господь его покаяние. Ну, как бы, вот есть такие два мнения, и те, кто отстаивают позицию, что Минаше не получил долю в мире грядущем, говорят, покаяние принял и на царство вернул, но не получил все-таки Минаше доли в мире грядущем. И говорят, ну как бы, известно, что Всевышний выписывает расчет злодеям за их добрые дела какие-то в этом мире, чтобы в мире грядущем с ними не рассчитываться. Вот как бы именно так же. Так и осталось эти два мнения. Одни как бы хотят дидактически, показательно, мы же не знаем, что на самом деле с Минаше произошло. Одни говорят, что мы его все равно отправим в ад, нет у него доли в мире грядущем. Другие говорят, все равно, раз он раскаялся, значит, он имеет возможность на спасение. И, конечно, эти понимания, они ничего не говорят о том, что случилось на самом деле с Минаше. Они говорят о том, что для тех, кто комментирует эти тексты. В Талмуде, когда обсуждается эта Мишна, мудрецы рассказывают такую историю, что когда Минаше стал читать покаянную молитву, ангелы небесные стали закрывать все окна, чтобы Всевышний не услышал эту молитву. То есть возникает такое противодействие со стороны как бы обвинения на небесах. Но Всевышний прорыл подкоп и через подкоп принял, постыдив начало и все начальство, принял покаяние Минаше. Так вот и остался Минаше и его покаяние вопросом преткновения в споре раввинов в разных источниках. Ну, пример положен во многие уроки, проповеди и так далее в иудаизме. Итак, 55 лет процарствовав, видимо, в возрасте 67 лет, Минаше умирает, и про него мы читаем «Венашкав Минаше и Мавотав», и лег Минаше с отцами своими, «Вейковер беган бейто беган уза». Он, то, что написано, что он лег с отцами своими в Танахе, это говорит о том, что умер он своей смертью. «Вейковер беган бейто» и похоронен он в собственном саду, в саду дома своего, в саду Узы. Скорее всего, это место возле Шхемских ворот современных или Дамасских ворот, в другом названии Иерусалима, там, где сейчас монастырь. Веймлёх Амон бно Тахта. Вместо него воцарился сын его Амон. Относительно имени Амон, некоторые говорят, что от корня имуна, от того же корня, что и слово амен, аминь. И говорят, верный, ну, верный продолжатель дела Минаше в данном случае. А другие говорят, что имя египетское, и дано оно по имени, соответственно, египетского бога. Вот так вот, как сказать, ну, греховность Минаше и его прошлое до покаяния сказалось на имени его сына. Бен Исрим Уштайм Шана Амон Бемальхо, 22 года было Амону, когда он воцарился. Уштайм Шаним Малах Бейрушалаем, 2 года царствовал он в Иерушалайме. Когда мы говорим 2 года, нужно, и вообще, как в любом случае, когда учатся годы, нужно понимать, что первое число месяца Нисан – это как Новый год царей. И если царь, например, начал царствовать 1 Адара и процарствовал весь месяц Адар, или даже несколько дней в месяц Адар, а затем он процарствовал несколько дней в месяц Нисан, то первое, то он царствовал два разных года, это учитывается как два полных года. То есть просто определенное царствование его заняло два года. То есть, когда бы царь не воцарился, годовщина его царствия будет 1 Нисана. И дальше уйдет второй год царствования. Ну, это, так сказать, заметки по еврейской хронологии. И, скорее всего, царствовал он, не процарствовал и года, если говорить языком современной хронологии. Итак, два года царствовал в Иерусалиме, вишемемо Мишулемет бат Харуц мин Ятева. И имя его Мишулемет, та, за которую заплачено, Харуц, имя отца ее, означает старательный, трудолюбивый, упорствующий в труде. И она происходила из Ятвы, это город на самом-самом юге. Ваяса раба и неядунай кашерасами наше авив. И делал злое в глазах Господа, как делал Менаше отец его. Ваялех беколь дереха шераляха вив. И шел всеми путями, которыми ходил отец его. Обратите внимание, если мы будем читать вот только эту главу о Менаше, я сегодня мы вообще не прочитаем о покаянии Менаше. Ваявод это глюлим ашеравад авив ваиштахулеем. И поклонялся он идолам, которым поклонялся отец, и поклонялся и кланялся им. Ваязов это Данай Илья Вотав, и оставил он Господа, Бога отцов его, Вавло Аллах Бедерех Адунай, и не ходил он по теми Господними. Викшеру Авдей Амон и рабы, Амон, рабы этого царя, сделали против него заговор, Аляв, Ваямиту Этмелех Бавейто, и убили царя у себя дома. То есть долго ему процарствовать не удалось, его убили дома у него. Вях Амаарец, но народные массы убили, побили. Это Коля Кшрим Аламелех, всех тех, кто заговаривал против царя Амона, Ваимлиху Амаарец, это Ешияу вно Тахтав. И воцарили народ, так сказал, народное собрание, воцарило Яшияу, то есть понесет Всевышний, подымет Всевышний сына его вместо него. Ветер деврей Амон, а другие дела Амона, Ашераса, которые он делал, Алёхэм ктувим, альцефе деврей Амим и Махэ Иуда. Они записаны в книге хроник царей иудейских. Выкверу то, выквура то, и похоронили его в могиле его в Ган Уза. Обратите внимание, тут не написано возлёг с отцами, потому что умер он не своей смерти. Выемлёх Яшияу вно Тахтав. И воцарился вместо него Яшияу, его сын. И такая вот 21 глава второй книги царств. Почему Бог дает, допускает злодеям долго влиять на народ? Почему Менаше правил 55 лет, и Бог его не устранил? Бог дал своему народу, своему творению, человеку, любому человеку, любому из нас, свободу выбора. И эта свобода, она свобода полная. То есть никогда тебе говорят, выбирай, что хочешь, но вот это не выбирай. Полная свобода, она позволяет царю быть злодеем. Она позволяет какому-то правителю начать войну или ряду правителей начать войну, которая уничтожит 65 миллионов людей или уничтожит 6 миллионов сынов Израиля. Бог дает эту свободу и, как сказать, часть могущества Творца в том, что он свободу не ограничивает. И можно сказать и спросить, а как Всевышний допустил это злодейство и это злодейство? Это касается и простого насилия в семье, когда человек бьет своих детей или когда проявляется какое-то насилие к детям. И всегда возникает вопрос, где был Бог, почему Бог это допустил, почему Бог допускает смерти детей, почему Бог допускает какие-то катастрофы. Потому что Бог дал человечеству свободу, и эта свобода полная и абсолютная. Как священники и первосвященники допустили сделать идолов и мерзости в суде? Снова как-то мы примеряем на людей, и мы считаем, что люди, они совершенные люди. Мы видим, что под влиянием авторитарной диктатуры люди верующие часто начинают идти на какие-то компромиссы. Трудно быть бесстрашным, трудно умирать за освящение имени, даже если ты священник. А тем более, если ты священник. Если ты священник, то у тебя есть определенная власть, у тебя есть определенное богатство, тебе есть что терять. И одно дело, ты будешь в храме, ты будешь служить, и будешь при деньгах, при положении. Другое дело, ты будешь в темнице, и эта темница не европейская. Это темница, в которой, может быть, страшно находиться. Поэтому, как тут сказать? Да, священники, они и священники тоже могут оказаться людьми недостойными. Более того, недостойные люди могут и вылезти в священники. Кто-то сегодня откажется, вместо него придет кто-то другой. Мы видим это на примере целого множества случаев в истории, когда религиозная община прогибается под властителя, деваться некуда. Манаше действительно верил в языческих богов или действовал наперекор вере своего отца? Трудно сказать. Скорее всего, с верой там было сложности. Искал покровительство. Как-то пытался найти что-то похоже, что верил он вообще во все, что попало. Есть люди, которые, скажем, увлекаются мистикой, и они пускают в себе все, что угодно, и рейки, и какие-то каналы открывают, и по астралу выходят, и все такое прочее, и доверяют совершеннейшим шарлатанам. Какие бы шарлатаны ни появлялись, у них находится когорта верующих. И, скорее всего, ищущим, цепляющимся за все, что угодно, во что легко поверить. Опять-таки, с Богом Израиля очень трудно строить отношения. У него есть требования. Он чего-то требует. А другие боги, если даже есть требования, то они простые, понятные. С теми богами легко рассчитаться. Вот поэтому, верил, но как вот, например, кому-то кажется, что Бог Израиля, он мелочный Бог. Вот других же богов не интересует, что мы едим, что мы пьем, суббота какая-то, какие-то там субботние годы. А этому Богу интересно, у него какой-то мелочный Бог. Давайте общаться с немелочными богами и служить идолам. С ними проще. Рациональная политика привела к гибели. Рациональность – это порок или зло? Рациональность – это очень хорошая черта. Когда в эту рациональность включен фактор Всевышнего? То есть рационально поклоняться Всевышнему. И вместе с Всевышним думать рационально, да, конечно. Всевышний не призывает нас быть безумцами. И разум нам дает Всевышний. Но рациональность отрицающая – мысль Всевышнего. Это тяжело. Это нерациональность вовсе. То есть рациональность подразумевает включение всех факторов. Да, вот примерно так. Шалом. Почему у меня в Библии 50 лет правил Манасия, а вы говорите, перевод у меня, а вы говорите 55, перевод у меня неправильный. Я за ваш перевод сказать ничего не могу, но я могу сказать, что вот у меня написано в первом стихе. Бен Штеймесер Шана Минаше Бемальхо. 12 лет было Минаше, когда он воцарился. В Хамишим Вехамеш Шана Малах. Хамишим это 55. 55 лет царствовал в Иерусалиме. То есть я читаю то, что написано, а как бы что, где, в каком переводе написано, так и извините, мы за это не в ответе. Я не могу отвечать за все переводы. Разве синодальный перевод говорит 50 лет или какой-то другой говорит 50 лет? На самом деле попытаться сравнить переводы, раз уж пошло такое дело. Это четвертое царство будет по-русски, да? 21 глава. Да, синодальный перевод говорит 50 лет царствовал. Сейчас, секундочку. Вот давайте посмотрим на этот вопрос. Сейчас, секунду. Вот разные тексты, да, посмотрите, разные переводы. Синодальный перевод говорит 50 лет царства в Иерусалиме, новый русский перевод говорит 55 лет, современный перевод РБО говорит 55 лет, перевод Кулаковых говорит 55 лет, Библейской лиги говорит 55 лет, современный перевод WBTC, это я не знаю, что, тоже 55 лет. Елизаветинская Библия говорит 55 лет, и, ну, то есть, в общем-то, все тексты говорят 55 лет. На основании этого смею посчитать, что действительно перевод у вас неправильный. Иудаизм – это религия евреев или религия Библии? Иудаизм – это религия евреев, которые им дал Господь, которая изложена в Библии. Не вижу никакого противоречия. Иешуа, конечно, не был христианином, он был евреем, разумеется, иудеем. Великому злу предшествовало великое процветание в дни Минаше. Как так распознать, что идешь на уклонение, если все устрояется? Смотреть-то надо в сердце, что у тебя в сердце, что вокруг тебя происходит. Можно, ну, как бы наворовать миллион и прийти к процветанию. Что-то же внутри говорит. Помните, когда сидит царь, ему говорят, иди на Сирию. И один из пророков даже рога сделал, презентацию сделал, сказал, этими рогами ты Сирию избодаешь. А царь понимает, что вот те пророки, которые пророчат ему победу, это все неверно, потому что он понимает свой грех, знает за собой, что где-то накуролесил. Нагрешил. И поэтому не смотрите то, что у вас, то, что как бы, как про что сказал Иешуа, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Действительно, люди верили, если я богат, если у меня все хорошо сложилось, значит, у меня все хорошо со Всевышним. Но оно не так. То есть богатство не обязательно следствие хороших отношений со Всевышним. Процветание страны тоже не обязательно следствие. Может быть, Всевышний как выписывает вам расчет. Говорит, за какие-то добрые дела я лучше с ним рассчитаюсь сейчас. Что в следующем мире, в мире грядущем, не было ко мне никаких претензий. Все, что не по вере, грех. Странное место Писания. Оно только к пище. Или если человек не верит, что надо исполнять заповеди, а будет исполнять, то для него это грех. То есть человек, который как бы исполняет заповеди. Вообще, что такое исполнение заповеди? Да? И почему сам Иешуа сказал, например, согласился с фарисеем, что первая и наибольшая заповедь – это «Шма Исраэль, Адонай, Элвейн, Адонай, Хат». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог один». В чем тут вообще заповедь? В том, что когда мы исполняем заповеди, когда мы живем по заповедям, мы строим участвуем в проекте Всевышнего по преобразованию, исправлению этого мира. И это цель. И поэтому только когда мы, как сказать, участвуем в этом проекте, тогда мы и служим Всевышнему. А в данном случае, нужно сказать, что грех — это еще и слово грех, это хет, оно от слова промах, промазать мимо мишени. То есть, на самом деле, грех — это промах. Но на иврите, на русском языке говорят, промашку сделал, да? То есть грех — это промахивание мимо цели, мимо мишени. То есть, если вы, например, есть такие люди, есть много таких людей, которые находятся в религиозной общине. Я встречал таких. Они говорят: я вообще-то по убеждениям своим атеист, но мне удобно жить в общине, удобно, я уже привык к такому образу жизни. Я там в субботу не делаю ничего запрещенного, но это не соблюдение заповедей. То есть то, что мы делаем, мы еще и должны делать ради Всевышнего. А если это делается на показ, для достижения каких-то целей, для создания какой-то репутации, то тут большая проблема. По Евангелию от Иоанна, наверное, тут коротко не ответишь меня. Вот Татьяна Тамара спрашивает, какое имя отца открыл. Это, наверное, такой долгий вопрос, на него не могу быстро ответить. Видимо, ни атрибутика, ни символика, ни специальные обряды, ни действия не являются причиной взаимоотношений, а все в соблюдении заповедей. Можно, как сказать, нужно находиться на службе Всевышнего в завете с Ним и в этом завете соблюдать заповеди. Если я, скажем, решил надеть обручальное кольцо, чтобы оно символизировало мой брак с какой-то женщиной, а эта женщина про это ни сном, ни духом не знает, то я не буду женат на этой женщине, хоть 10 я колец обручальных надену. Даже если я ее фамилию себе возьму, допустим, я не стану ее мужем. То есть нужен завет со Всевышним, и в этом завете есть и служение ему. Тварь, которая ожидает откровения сынов Божьих, это животное или ангел? Это все мироздание. Все мироздание изменится, все мироздание будет преобразовано. Можно ли делать рисунки по историям Танаха? Что рисовать там, где слово Элоим? Бога же не можно нарисовать. Бога не можно нарисовать. Бог является в облаке, во мгле и так далее. Можно нарисовать свет. Можно нарисовать еще что-то, да, но понимаешь, что это не изображение Всевышнего. Можно рисовать и рисуют рисунки по... Есть иллюстрации на книги Танаха, есть те, которые, скажем, например, персонализируют Бога. Он сидит там, например, как какой-то бородатый старик, это, конечно же, запрещено. Но когда мы видим какие-то описания его явления, свет, например, или облако, которое наполняет храм, или облако мглы какое-то, да, или огненный столб, это можно изображать. Добрый день. Скажите, пожалуйста, шизофрения – это болезнь, следствие проклятий или одержимое? Шизофрения – это название диагноза, и он лечится медикаментозно. Другое дело, что за шизофрению можно понять что-то другое, но такой вопрос. Полагает, что Менаше, помимо всех преступлений и злодеяний, приказал казнить Ишаяу. Ваше мнение об этой версии? Да, я упомянул эту версию, что он распилил Ишаяу внутри дерева и так далее. Но это поздние мидраши, поздняя какая-то традиция, вознесение Исаии и так далее. Все это родилось лет 400, как минимум, спустя тех событий. И тут что происходит? Когда кто-то казнил Ишаяу, допустим, что Ишаяу кто-то казнил, и мы не знаем кто, мы не хотим сказать, мы не знаем кто, авторы книг не хотят сказать, нужно лакуны чем-то заполнять. Поэтому находится какой-то злодей, который хронологически более-менее подходит, и давайте засунем туда Менаше, подставим туда Менаше. Менаше попадает под раздачу. То есть я думаю, что нельзя, как бы, достаточно Танах обвиняет Менаше в куче грехов, что не надо приписывать ему еще чего-то. Я думаю, что так. Ну, как бы, может быть, да, может быть, нет. Мы не можем исторически знать. То есть как я могу судить о достоверности какого-то историка? Это снова будет обо мне говорить, не о Менаше и не о Ишаяу. Можно видеть в Менаше определенное пророчество забыть. Сначала оставить путь отца своего, потом оставить своего идолопоклонства и вернуться к Господу. Можно? Да, можно, конечно. Какой основной урок мы можем увидеть в этой истории, если, по вашему мнению, на данный момент? Можем увидеть много уроков, что нет такой черно-белой причинно-следственной связи. Если злодей, то ему нету процветания. Или если праведник, так он обязательно процветает. Можем увидеть урок, что и злодей может раскаяться. Из любого состояния есть раскаяние. И это ответ на вопрос, например, может ли быть молитва сильнее, чем пророчество, как мы в прошлом году читали. Может ли быть раскаяние сильнее приговора? Может ли быть, что нет крайней точки, с которой можно раскаяться? Молиться ли за... Если вы бы жили, скажем, опять-таки, в 670 году до новой эры, в самом середине царствия Менаше, и у вас бы спросили, скажите мне, пожалуйста, Алекс, стоит ли молиться за Менаше? И как, да? То есть, стоит ли молиться за Менаше, за правителя, который топит Иерусалим в крови праведников, поклоняется идолам, насаждает страшные мерзости в стране? Можно сказать, не-не-не, ну как за него молиться? Этого, чтобы побыстрее Господь забрал, и все. Только единственная молитва, Господи, храни Менаше подальше от нас, давай. Не-не-не-не-не. Вот. Но, как бы, Всевышний нашел путь пробудить Менаше к покаянию, увел его в кандалах, и когда Менаше раскаялся, его покаяние было принято. Значит, Бог хочет покаяния Менаше, злого хуже некуда, казалось бы, правителя в Иудее. Тоже неплохой урок, я думаю, для меня в этом случае. Это образованное творение будет на этой же земле. У Ишаяу есть много описаний тому, что, во всяком случае, начнется этот процесс уже на этой земле. Сергей спрашивает, почему в Первом Завете в некоторых случаях человек просто не мог сказать: «Господи, прости», а почему, собственно, не мог? Мог и говорил, Ну, собственно, вот про Менаше читаем, что Менаше говорит: «Господи, прости», и Господь прощает его. Может, вполне. Ну вот. Вроде бы с Божьей помощью на все вопросы ответили. Мы с вами прощаемся до воскресенья. В воскресенье будем читать 22 главу книги. Всем шаббат.